Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 26 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. Мы начинаем программу «Своя правда». Вот о чем. Российское министерство культуры искусственно ужесточает возрастные рейтинги для иностранных фильмов и делает послабления для картин отечественных. Это одна из мер протекционизма на российском кинорынке. Такой вывод можно сделать из исследования «Ключевые тренды российского кино», посвященного развитию отечественного кино за последние 4 года, с 13 по 17. Документ подготовила и опубликовала компания «Нива Фильм Ресерч», так она называется. С 2015 года иностранные ленты попадают в категории 16+, и 18+, гораздо чаще, чем российские. 77% всех зарубежных релизов получают рекомендации вот для таких старших возрастных групп. Почти половина отечественных релизов при этом по решению Министерства культуры оказывается рекомендована к просмотру зрителями младших возрастов, а это естественным образом влияет на размер потенциальной аудитории. А ведь еще есть регулирование дат релиза, развитие кинокомиссии, фискальных стимулов, расширение тех кинотеатров, которые обязаны количество тех кинотеатров, которые обязаны демонстрировать не менее половины сеансов с отечественным кино, и ужесточение методов борьбы с пиратством. В интернете протекционизм Министерства культуры становится поводом для жаркой дискуссии. Я думаю, вот об этом мы поговорим сегодня и в нашей студии. Павел Пожигайло, член комиссии Общественной палаты по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Григорий Амнуэль, режиссер, продюсер и член Президиума Киносоюза. Григорий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, телеграм, говорит МСК-бот, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8. Ну вот, давайте, Павел, с вашей точки зрения, насколько можно верить вот этим вот сообщениям? Хотя мне кажется, что, в общем, все это похоже на правду.
Ну, в целом, да, я думаю, потому что, как бы, главная задача Мединского – это увеличить долю отечественного проката. И я думаю, что, скорее всего, в большей степени это имеет отношение к выполнению задачи, я думаю, под которую он был переназначен министром, потому что, на самом деле, предыдущий срок, он, в общем, сделал некий прорыв в увеличении доли российского кино. И разными способами, собственно, да, министерство пытается в этом смысле создать преференции для отечественных кинопроизводителей. Ну и второе, что все-таки есть некая идеологическая подоснова с этим действием. Против нас Америка ввела санкции. Ну вот, мы тоже вводим санкции таким образом, да?
Подождите, я понял, но 757 в этой связи пишет, ну это же уже, это жестко, но он так пишет, это же уже психиатрия, ставить рейтинги произведению не по его содержанию.
Ну вот смотрите, первую часть, вы поняли, да? То есть есть некая логистика, в рамках которой, я думаю, да, все это делается. С точки зрения идеологии моя позиция несколько другая. Вот я скажу то, что касается моих семерых детей, да, но уже старшие многие. То есть, представляете, там 17-16 лет, я ребенку буду только iPhone нельзя, это нельзя, причем мы с женой не согласны. Я говорю, нет, пусть будет и iPhone, и все остальное, но я должен научиться работать с его совестью. Понимаете, это сложнее, это доставляет ему свободу выбора в конечном итоге. Но, тем не менее, у меня это получается. То есть, я со своими мальчишками нашел тот общий язык, в котором они сами... Вот он там где-то шел, там водка, водка, пап, я там лизнул, но больше не пил, мне это не нравится. Я там что-то открыл, что-то появилось, я это не смотрю. Конечно, это сложнее. Но я за что? Я считаю, что если только кнут и палка, вопрос не решить, потому что мы забываем самое главное, собственно, да, это ограничения, но критерии должны быть обозначены, если мы должны стремиться к тому, чтобы ребенок или там взрослый человек, собственно, сам мог ограничивать свое пространство, тем более, что в интернете и в телефоне фактически он свободен. Поэтому, в целом, если министерство существует, а я знаю, что он достаточно системный человек, да, существует некая, так сказать, система увеличения доли отечественных продуктов, да, в том числе за счет вот такого санкционирования иностранных, ну, наверное, это оправдано, если они решат эту задачу.
Даже если это входит в противоречие с, ну, обыденным сознанием, когда вспоминают психиатрию.
Ну, это право министра, собственно, он имеет на это право.
Хорошо, Павел Пожигайло, член комиссии Общественной палаты по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия. Григорий Амнуэль, режиссер, продюсер и член президиума Киносоюза. А, так и есть, как написали в этом докладе Нева фильма?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что Павел, который был все-таки еще заместителем министра культуры нашей страны, и хорошо знает, что такое Министерство культуры, и не только внешне, но и изнутри, с моей точки зрения, очень точно ответил на первый ваш главный вопрос, почему это делается. Но у всего этого есть, конечно, и обратная сторона. Еще в советское время многие режиссеры, тогда продюсерства не было, боролись за то, чтобы на фильме был титул «Детям до 16». Это увеличивало прокатную ситуацию.
Запретный плод.
Запретный плод всегда сладок, и в кинематографе это правило тоже работает. Павел абсолютно точно сказал, что запрещая, но при этом все дети у нас сегодня имеют, ну, большинство, не все, конечно, не все, но большинство имеет так или иначе выход в интернет или по компьютеру, либо по телефону и так далее. Вот эти, условно говоря, запретные плоды, они все равно увидят. Мы таким образом ничего не достигаем. Поддержку российскому кинематографу нужна, но эта поддержка должна быть, заключаться в качестве того, что мы производим. Потому что если мы производим продукцию хуже, то никакой поддержкой, даже если мы все сеансы в наших кинотеатрах отдадим только нашему фильму, люди просто все равно не пойдут. Люди голосуют ногами и своим кошельком, когда им хочется смотреть то, что мы им предлагаем, а не когда мы их заставляем.
Смотрите, смотреть. Я понимаю, но вот у нас есть голливудское кино, вы Мединский, угу. Ну, к примеру. Угу. У нас есть голливудское кино, вы Мединский, вам надо что-то сделать. Как-то поддержать российское кино. То, как вы говорите, в общем, не очень понятно. Как вот поднять уровень, повысить качество? А вот как установить 16-18+, мы понимаем.
Ну, еще раз я говорю, 16-18+, не гарантирует ничего, кроме одного. Для определенной части публики привлекательность того, что, возможно, в этом фильме есть клубничка, скажем так.
Хорошо, убираем это, оставляем, к примеру, 50% сеансов.
Наоборот, льющиеся потоками кровь.
Да, уже ладно, окей, 50% сеансов устанавливаем для отечественного кино, регулируем даты релиза таким образом, что все ждут импортного фильма, а мы в это время ставим наш отечественный фильм.
А на фильм «Москва слезам не верит» никого загонять не надо было. А на фильм «Повесть о настоящем коммунисте» разнарядка была, хотя и он шел. Эти два фильма шли во всех кинотеатрах страны и одновременно на многих-многих экранах. Только на один фильм люди ломились, потому что им он был интересен, потому что фильм действительно хороший. И он даже «Оскара» взял. А второй фильм – пропагандистское дерьмо, которое сегодня никто вообще не будет вспоминать. И режиссер постарается вычеркнуть из своей биографии это.
Я не очень хорошо помню историю.
Это фильм «Гибель Леонида Ильича Брежнева».
Это я понимаю. Я как раз я хотел сказать, я не очень хорошо помню историю. Демичев, наверное, был министром культуры в 80-м году.
Это тогда кино было все-таки в ведении Госкино СССР. Вот. И это был Филипп Тимофеевич Ермаш.
Хорошо. Какова заслуга Ермаша в том, что народ ломился на Москву со слезами?
Заслуга Ермаша заключается в том, что сценарий замечательный Черныха, работа Меньшова, всех артистов, которые играли в этом фильме, композиторов, которые снимали, была при всем том, что она ничем не противоречила советской жизни, она говорила правду. И люди шли посмотреть правду про себя, увидеть вот эту сказку про Золушку, условно говоря, которая в основе этого фильма, но увидеть свою, поверить в мечту свою, шанс для них. Вот в чем была. И он не мешал этому тогдашнему Госкино.
Не мешал. Григорий Амнуэль, Павел Пожигалый. Надо просто не мешать, я так понимаю.
Он помешал получить «Оскар»
это потом.
И не послать Меньшова.
Да, это другая история, тоже известная.
Мы просто с Гришей давно друг друга знакомы, поэтому я согласен с ним вот в части того, что действительно есть момент «Запретный плод сладок» и так далее. Еще раз, мое мнение такое. Да, еще один момент хочу сказать. Вот что смотрят мои дети, да, еще раз говорю, 7 человек, ну, какой-то все-таки возраста разный, значит, даешь выбор, ну, телевизор, который подключен к интернету, «Лунтик», Но это наш мультфильм. Самый большой просмотр, как ни странно, «Смешарики», «Лунтик», «Богатыри»,
«Маша и Медведь»,
«Маша и Медведь», да. «Гора самоцветов». 90% того, что смотрят мы в абсолютно свободном режиме, это вот эти мультфильмы, да, и в целом они сами себя защищают, конечно. Еще раз говорю, отдать должное Мединскому, все-таки в прошлый срок он на 17% поднял прокат отечественного кино. Это большая заслуга, на самом деле, да, это было в отчетном докладе. И я думаю, что они собрались, да, посчитали, что если мы искусственно кинотеатры обяжем, угу, да, так сказать, ставить больше наши мультфильмы, наше кино, тем самым мы выполним задачу до 30%, он там говорил в апреле. Вот мое мнение, что абсолютно была такая холодная, технологическая какая-то там математический расчет, с помощью которого они считают, что это получится. Понимаете? Конечно, здесь я тоже согласен.
Не, ну физически они ограничивают, значит, что-то получится.
Да, да, но учтите, что ведь в чем я тоже согласен, что ведь кинотеатр это самостоятельная рыночная единица. Да? Ты можешь ограничить показ, но если зритель в результате придет там в два раза меньше, то, естественно, кинотеатр взвоет и скажет: слушайте, ну,
денег дайте.
Да, да нет, кинотеатр превратится в мебельный салон.
Ну, конечно. То есть в этом есть, это конечно, свои риски. Тем не менее, да, я надеюсь, поскольку все-таки в последнее время такие решения, как правило, принимаются с участием достаточно большого количества представителей индустрии. Вот при мне тогда коллегия была, там от Бондарчука, Михалкова, Сильянова и там, в общем-то, все. Вот, я надеюсь, что это решение было, собственно, просчитано. И если оно было просчитано, как просчитывают его такие решения, не знаю, там, японцы, китайцы, американцы, ну, дай бог. Но, собственно, речь идет только о кинотеатрах. Но если в результате окажется так, что кинотеатры потеряют зрителя, да, собственно, и упадут доходы, а заменить это будет нечем, ну, конечно, тогда, наверное, это решение неправильно. Если мы говорим об идеологии, я уже свое мнение выразил, я считаю, что мы должны, вот как говорят...
Нет, все-таки мы возвращаемся... Хорошо, пусть они как-то неправильно делают, а может быть правильно, мы не знаем, но с вашей точки зрения есть вариант, при котором государство могло бы правильно вмешиваться в этот рынок?
Не, безусловно, государство обязано вмешиваться.
И как оно должно это делать правильно?
Так как это вмешательство идет там во многих других странах, но... Действительно, когда я был замминистра культуры, я встречался с вице-президентом CBS Джоном Флаерти. У нас тогда это тоже вопрос волновал. Я его спросил, мы в Америке, в Нью-Йорке с ним встречались, а как вы вообще вот на Голливуд влияете как-то или нет? Он говорит: Павел, конечно, влияем. Я говорю: а как? Госдеп, например, ну, у них там статистика всякая по стране и так далее, говорит: вот у нас сейчас проблема, женщины не идут в армию. Они говорят: мы выделяем там $20 миллионов, да, и заказываем сценарий. Да? Дальше там продюсер, который должен фильм «Солдат Жень» так появился. Да? Там да, частные инвесторы докладывают, там всего там бюджет, допустим, 80 миллионов. Если фильм посмотрело, там, допустим, 20 миллионов американцев, все, спасибо, задача выполнена. 40, вы имеете еще 20 на следующий фильм, какой вы хотите снимать. Если призыв в армию, в результате как-то там они меряют. То есть идет такая как бы мягкая мотивация государства деньгами, да, продюсеров, которые вольны снимать так, как они хотят. Точно так же он мне сказал, появился фильм «Медсестра» с Джулией Робертс, где идет диалог между там госдеповцами и Голливудом, они говорят: слушайте, ну, чтобы звезду, нам нужно вот столько-то. Но если прокат провалился, мы возвращаем деньги. Если прокат... То есть работают рыночные механизмы, тем не менее государство редко, но иногда ставит вот такие какие-то задачи, да.
И почему у нас иначе?
Нет, должно быть так же, по идее.
У нас очень просто, почему иначе.
Прошу.
Извиняюсь, что я...
Григорий Абдулаев.
Потому что у нас, к сожалению, основным продюсером сегодня все-таки остается государство. И основные деньги большинство наших выдающихся продюсеров, членов всех комиссий Госкино, они до сих пор берут их из государственного кармана. И основные деньги наш кинематографист зарабатывает не от сделанного продукта, а во время производства этого продукта. То, что и было в советское время. А прокат, в принципе, совершенно отдельная ситуация. Вот в чем проблема. Вот это вот надо менять. Я категорически всегда выступаю, хотя я понимаю, что меня большинство не поддерживает. Государство вообще не должно давать денег на кино.
А кто тогда будет давать денег на кино, если не государство?
Оно должно выработать механизмы, при котором деньги на кино будет выгодно давать. Раз, и государство должно действительно давать деньги. и поддерживать прокат, и обеспечивать прокат. Вот это вот другое дело
совершенно. Вот смотрите,
да, Павел Пожигаев. И тогда, говорю одно слово, и тогда действительно качество фильма будет выигрывать, а не пропагандистская табличка, фильм снят на деньги Министерства культуры Российской Федерации.
То есть, если говорить, допустим, о такой, скажем, бизнес-схеме в стиле там Ли и Коки, да, то, конечно, должна быть выработана стратегия, например, там, на 30 лет, где государство говорит, вот сегодня у нас 90% финансирования, через 10, там, 60, через 20, там, 10, да, и, соответственно, остальное должно быть частные деньги. То есть, конечно, там вот ежеминутно, как в 90-е годы, если бабахнуть, ну, ничего не будет.
Но у нас нет другой экономики. Секунду. Откуда возьмутся частные деньги?
Подождите, нет. У нас еще рыночная экономика.
Я вам говорю еще раз про 30-летнюю стратегию. Да, что год за годом, более того, должны быть системы поддержки этого продюсирования и так далее. Конечно, существуют вот такие государственные задачи. Вот мой друг Саша Мельник снимал фильм «Территория». Ну, классный фильм, покупай его, да, так сказать, казалось бы, там, ну, фильм для государства важный, потому что это профессия геолога, разведки и так далее, сам по себе интересен. Вот, тогда МЧС выделила средства, участвовала в съемках, то есть, как это будет сниматься там, ну, с моей точки зрения, хороший фильм получился, Министерство культуры, по-моему, не дало денег тогда даже. Вот, я еще тогда как-то тоже разговаривал, пытался как-то ему помочь, вот, потому что, ну, действительно, снимать надо там на Чукотке или, так сказать, на Ямале с шикарными актерами там, но мы заинтересованы, чтобы показать этот север, да, показать эти красоты и характеры человеческие и так далее, тем более, что книга шикарная, там, Куваева. Вот, по большому счету, я вам скажу так, в результате, по-моему, государство дало что-то процентов 2 или 3 денег, значит, процентов, наверное, 40 дал МЧС, остальное он собирал.
Но там... 40, МЧС это тоже государство,
ну,
это
да.
Государственные деньги.
Но, тем не менее, со стороны МЧС была очень, как тебе сказать, не то, что нам все равно что-то снимешь. Да? Нам банк говорит, ты должен снять вот на Ямале, там, в Таранге, да, там, ты должен снять там реально, мы хотим, чтобы страна...
Ну, определенное продюсерское вмешательство.
Определенное продюсерское вмешательство было. Опять-таки, в этот период это, наверное, это неправильно, поэтому я говорю, что вот такое продюсерское вмешательство, если бы стратегия была разработана, конечно, должно исчезать со временем, но сейчас там появился, условно говоря, этот фильм, поэтому... Безусловно, я согласен, что рыночные инструменты, они должны вводиться единовременно. Сегодня, наверное, это бесполезно, все просто там грохнется, да? Но бесконечно вот так вот, вот этим патернализмом заниматься тоже, конечно, это не совсем правильно.
Понимаете, вот когда вы заговорили, что, как работает эта модель в Соединенных Штатах Америки, вы же говорили о том, что они дают деньги государству, и если этот фильм отбивает деньги... Если его... Ну, то, а как отбивает деньги? Значит, много народу посмотрело. Тогда, значит, идет дальше. Вы приводите в пример фильм «Территория». Наши слушатели тут же начинают писать. Гениальный фильм.
Ну, прекрасный. Слава Богу, спасибо.
Фильм. Да. Но я смотрю, бюджет 500 миллионов, сборы 1 миллион долларов. Угу. То есть он даже не покрыл свои затраты.
Нет. Там больше...
Они 306 тысяч зрителей.
Они продали на Китай права. Сейчас я...
Не, ну это уже, последний... Паша, это уже внешние деньги.
Ну, согласен.
Речь идет о внутреннем рынке.
Согласен. Ну, здесь опять, смотрите, с чем мы имеем дело. Все-таки американский рынок, это же не только, ну, Америка 300 миллионов, да. А если брать в целом американский рынок, да, там это огромное количество людей. Безусловно, мы живем в некой резервации со 140 миллионами человек, но еще чуть-чуть там вокруг нас. Конечно, в этом смысле нам трудно с ними конкурировать. Но, опять-таки, если касаться Александра Владимировича Мельника, да, то вот сейчас уже следующий фильм, они там с китайцами вместе.
Я прошу прощения, мы следим за лентами новостей, несмотря на то, что мы сейчас говорим о кино, есть новое сообщение, срочное сообщение, только что стало известно о новом назначении губернатором. Путин сообщил о решении назначить временно исполняющим обязанности главы Астраханской области Сергея Морозова. Как сказал Путин, в ходе рабочей встречи с Морозовым губернатор Жилкин давно работает там и обратился с просьбой перевести его на другое место работы. Подробности в ближайших информационных выпусках. Мы возвращаемся к этому разговору о кино. 7373948, телефон прямого эфира. Солдат Джейн интересен публике. Это Телеграм, говорит МСК-бот, СМС-портал работает. А знаменитая трилогия Михалкова — пример провала по всем направлениям. Может отказаться от забронзовевших метров и снимать, как в Голливуде. Ну, тут много вопросов.
Но это не совсем... Я не готов согласиться полностью
с вообще много вопросов.
Автором, потому что первый фильм из этой трилогии, о которой он, видимо, говорит, как раз имел хороший прокат.
И Оскар.
А вот два других действительно провалились в прокате. И провалились, когда мы их пытались выставлять в том числе, Гриш, на эти международные призы.
На мою эстетичку, поскольку с Никитой мы дружим, да, с Никитой Сергеевичем, а я как раз в промежуток, пока он снимал эту трилогию, он снял фильм «12».
Ну да.
Я на съемках был практически каждый день у него. Так вот, с моей-то точки зрения, как раз «12», да, тот фильм, который, мне кажется, был снят просто на высочайшем уровне действительно с нашими звездами. Там, если вы видели.
12 выдающихся мужских ролей.
Ну да. Да, выдающихся мужских ролей, согласен.
Тогда многие, кстати, лучших актеров, тогда как раз многие говорили о том, что это неожиданно у Михалкова получилось.
Но это ремейк американского фильма.
И извините. Это тоже правда.
И, между прочим, очень подмененный, потому что там несколько другие месседжи были.
Да, тем не менее, Гришенька, но Гера Петренко постоянно, понимаешь,
Без вопросов.
Миша Ефремов, фантастика.
Без вопросов. Игра выдающихся наших актеров, да. Безусловно, да.
Поэтому... И все-таки нас возвращают к тому, чего делать с этим российским кинематографом, как его показывать, как его создавать. 847-й пишет, самый лучший фильм, самый лучший механизм, извините, краудфандинг. Выкладываете сценарий, привлекаете людей, собираете кассу. Вот с «Панфиловцами» же получился, и получился неплохой фильм. Насколько правильный пример, с вашей точки зрения? Начнем с вас, Павел Пожигайло.
Вот вы уж простите, что я издалека, да? Поскольку лет 8 занимаюсь методологией преподавания русской литературы, одно из моих таких серьезных увлечений. Знаете, как я к этому пришел? Я до этого 6 лет занимался изучением арамейского и древнегреческого языка, чтобы подойти к этому вопросу. Почему? Потому что, когда мы сегодня бьем копию кинематографа, а сейчас про театр, мы про театр заговоришь, вот такой театр и так далее, а я им говорю, а у нас зрителя нету. Потому что давайте мы со зрителем поработаем. Вот там, со школы, не литература в качестве, ну, как бы вот хорошо прочитать, да? Вот если вы мою биографию последних 10 лет посмотрите, когда я выступал за запрет английского языка, ну, я же не за запрет английского языка выступаю, я свободно о нем говорю. Я хотел привлечь внимание к изучению русской литературы, потому что вот в школе мы упустили сегодня гуманитарное образование наших детей, которые потом будут тем самым зрителями. И нам не придется ограничивать. Мы должны мотивировать вот эту внутреннюю пытливость, понимание, собственно, о чем Евгений Онегин или там «Отцы и дети», да, или «Беса Достоевского», где Ставрогин с Верховенским появляются. И тогда они заполнят залы хорошего кино, и не надо ничего ограничивать. Да, в этом смысле, в какой степени, может быть, это маниловщина, когда это будет? А вот мы хотим сейчас. А я верю, что сейчас не получится. Либо будут вот такие драконовские какие-то меры полуцензурные, да, либо мы будем какие-то пожелания высказывать. Мы этим должны заниматься как можно раньше и как можно, оглядываясь назад, быстрее. Вот учебники в литературе, извините, анализировали. Один учебник пишет, учебник, в котором учатся дети, по-моему, там Лебедева, вся русская литература – это история революционного процесса в России. Ну, Коровинский, он более... Цель изучения русской литературы – получить эстетическое удовольствие. Я с одним из... по-моему, с Архангельским мы как-то спорили. Я говорю, послушай, «Преступление и наказание» или «Братья Карамазовы», какое там эстетическое удовольствие? Там нерв был Достоевского, что произойдет с Россией через 30 лет, что и произошло. Поэтому вот давайте все-таки, я хотел призвать слушателей обратить на своих детишек, мы обязаны дать им хорошее образование, которое оставит их свободными, но тем не менее позволит сделать правильный нравственный выбор.
Это
вот.
Бесспорно, но я все-таки вернусь. «Панфиловцы» сняли, неплохой фильм получился?
Неплохой.
Не соглашусь. С точки зрения того, как его делали. Вот краудфандинг, привлечение, сценарий и так далее. Может быть, это и есть будущее кино?
Вот мне нравится, я уже говорю, мне нравится «Штрафбат», например, да, хотя там многие там спорили по поводу достоверности, я говорю, неважно, там герой важен. Там важна, понимаете, Досталь, по-моему, да, снял его? Вот «Штрафбат» про войну, понимаете, это вот, ну, по формальному он тоже, наверное, 18+, я не знаю, попал бы, да?
Он, вот. Безусловно.
Но даже где-то вот у меня дети смотрят, 12-летние, мы смотрели «Штрафбат» со всеми, там есть моменты, сцены, но они настолько не важны, и настолько вот ребенок, находясь в этом очень точном образе Твердохлебова, да неважно ему там дальше, кто-то матернулся, кто-то еще чего-то и так далее. Конечно, это зависит уже от уровня. Поэтому я хочу сказать, ну, можно снимать, безусловно, или вы возьмите вот фильм «Остров» Лунгина Паши, да? Он до сих пор, правда, не понимает, как он его снял, но тем не менее. Ну, сняли же. «Монах и бес» того же Досталя, да?
Павел Пожигайло, член Общественной палаты. Григорий Амнуэль, у вас только 20 секунд, но все-таки вы скажите мне про вот этот вот фильм, который снимали про панфиловцев.
Ну, с моей точки зрения, фильм плохой. Дело не в идеологии. Дело в том, что фильм плохой. И он очень вторичный, если не третичный вообще. В нем очень много замечательной компьютерной работы, но в нем очень посредственная сценарная работа.
Программа «Своя правда» о том, как показывать российское кино в Российской Федерации. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. Среда, 26 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Своя правда» о том, как показывать российское кино в Российской Федерации. О том, как можно делать кино, мы заспорили благодаря вашим сообщениям. Прямой эфир, телеграм работает, можно писать через смс-портал. Здесь в студии член комиссии Общественной палаты по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследования, наследие Павел Пожигайло и режиссер, продюсер и член президиума Киносоюза Григорий Амнуэль. Так вот, до новостей мы заговорили о том, что, мол, есть вот пример, фильм про панфиловцев. Павел Пожигайло по этому поводу высказался, а Григорий Амнуэль почти не успел. Прошу, продолжите.
Ну, я на самом деле сказал то, что я хотел, это не, еще раз подчеркну, это вопрос не идеологический. С моей точки зрения, очень посредственный
фильм. Хорошо, но вопрос к подходу. Но,
да, именно я как раз к этому и хочу перейти, к краудфандингу, тем более, что я один фильм свой тоже сделал через краудфандинг. «Дневник до востребования» сделан именно на деньги, собранные благодаря этой системе в Российской Федерации. Во-первых, для того, чтобы краудфандинг хорошо работал, у нас должна быть другая экономическая ситуация. Сегодня, в ближайшее время, как заявил недавно Дмитрий Анатольевич Медведев, рассчитывать на хороший краудфандинг, широкий краудфандинг в нашей стране достаточно сложно. Значит, скорее всего, все-таки государство должно вырабатывать механизм, когда богатым людям, которые не обязательно сидят в сетях, выгодно и интересно вкладывать деньги в культуру. То, как это в том числе работает в Соединенных Штатах Америки и в очень многих странах, это не низкопоклонничество перед Западом, а надо, если велосипед изобретен, то лучше взять его, чем изобретать велосипед самим заново.
Вы говорите богатым людям, я просто хотел бы уточнить, ведь сейчас...
Для этого нужно поднять ценность культуры.
Не-не-не.
В советское время... Нет, одну секунду. Мы в советское время, когда народный артист звонил первому секретарю обкома, то тот его принимал практически сразу. Особенно, если это народный артист СССР был. Сегодня уровень культуры мы опустили до невозможности. И в этом проблема. Видишь,
половина доверенных лиц, представители культуры сегодня.
Они доверенные лица, но, к сожалению, они...
Ну, Говорухин, Царство Небесное, имел статус «Будь здоров» политический какой.
Да и Кобзон тоже. И Кобзон, и Говорухин, и Губенко, можно вспомнить. Мы можем долго перечислять людей, обласканных властью, но не власть перед ними чтит их, а они чтят власть, потому что она дает им деньги. Вот в чем разница подхода.
Так вот, про богатых людей. Вот я все-таки хотел бы, чтобы вы уточнили. Вы говорите, надо, чтобы государство сделало богатым людям, ну, читай, владельцам бизнеса. Правильно я понимаю?
Да. Выгодным.
Так вот, а у нас все чаще...
Вкладывание в культуру и образование в том числе.
А у нас все чаще и чаще в новостях говорят, что главный бизнесмен в Российской Федерации – это сама Российская Федерация.
Значит, мы идем не в ту сторону.
Павел Пожигайло.
Вот один из моих проектов — Всероссийское хоровое общество. Слышали, да?
Конечно.
Вот. Я его придумал, создал, собственно. Сейчас 1,5 миллиона человек участвуют, детишек. Поменял уроки пения во всех школах страны практически. Но какой смысл, тоже интересный, да? Когда мне говорят, вот, что ты вмешиваешься. Я говорю, вы знаете, не надо информации грузить их там о Чайковском. Слух музыкальный поставьте ребенку. Если вы хотя бы в школе поставите музыкальный слух, уже вы свое дело сделали. А если вы еще соедините с голосом, и ребеночек сможет сам спеть. Вот это задача урока пения, ну, грубо говоря, да? Вот, и...
Привитие культуры пения. Конечно. Не обязательно делать Шаляпина
абсолютно,
или Вишневскую.
Потому... Правильно, абсолютно. Вот, Криша, правильное управление, мы вместе с ним идем.
Ну да.
Почему? Потому что, когда ребенок вдруг попадает в ноту и поет, его внутренний культурный ценз, его гармония, она также будет воспринимать и книгу, и театральную постановку, и кино.
Тем более, что в хоре он это делает со всеми. Это коллектив.
Абсолютно. Поэтому хор. Да. Это был мой философский, как бы, проект, но реализовался вот так. Вот. И тоже я, так сказать, разговаривал с разными компаниями крупными, там, да, ну, например, я говорю, слушайте, у нас сейчас филиалы там во всех, как бы, районах. Финансирование нет. Политический совет состоит из одного человека, Павел Анатольевич Пожигайло. Вот. Ну, естественно, государство там на фестивале деньги какие-то выделяет, но, к сожалению, можно было бы намного больше сделать, потому что действительно музыка, она же не идеологизирована. И если дети в хоре, да еще под такими мастер-классами, скажем, которые ведут там Минин, Дмитряк, Конторович, там, Левзинович, там, вот, по всей стране, они ездят по всей стране, тоже, кстати, добровольно практически, без денег. Вот, я говорю, давайте, это же важно, вот куда надо вкладывать. Здесь мы все, тут нет ни левых, ни правых, ни либералов, ни консерваторов, потому что на самом деле помогите ребенку это полушарие сформировать правильно. И потом у нас будет гораздо меньше проблем с точки зрения ограничения, цензуры и всего остального. Вот этим занимаюсь. Так вот, крупные структуры. Я говорю, ну, поддержите. Ну, хотя бы, ну, крупные, я не буду называть там миллиардные там. Он говорит, а зачем им это надо?
Вот.
Я говорю, ну, у меня тысячный хор. У меня вот один из проектов хорового общества, символ его, да, 1000 детей со всей территории России. От Чукотки до Чхоймартана, от Астрахани до Калининграда. То есть, это карта России в детях. Причем только 3 ребенка с столицы региона.
Поющих детей.
Поющих, да. Прочь. 7 с районов. Представляете, вот такой ценз. Везде мы отбирали, естественно, внимательно, как бы, да, там, то есть это по-честному все. Они вот поют каждый год,
ну,
там,
в Кремле. Ну и зачем?
Ну, представляете, там, допустим, Сбербанк России.
Да.
Спонсор тысячного хора России. Ну,
Сбербанк,
куда еще?
Сбербанк, государственная организация. Да.
Везде, поскольку везде филиалы, и на самом деле людей очень много, все праздники там, славянской письменности, культуры, Дни России, они сейчас в хоровом формате. Везде заставка, генеральный спонсор или Газпром. Но иногда я смотрю на рекламу, да, что вот эти организации являются какими-то рекламы, значит, спонсорами каких-то совершенно непонятных...
Спортивных команд, причем да. Зачастую даже да. Не российских.
Понимаете, не хочу ничего плохого, я сам в хоккей играю, но, допустим, какая-то команда там «Травник», не буду никого бежать. Послушайте, ну, команда «Травник» или вот это большая разница. Я, честно сказать, почему, наверное, это происходит? Потому что если им сверху где-то скажут, там, ну, давайте вот, они будут. А вот так это выгодно, в принципе, этого не происходит. Если говорить о других структурах, ну, например, вот там я не там, бизнесмен небольшой руки, да, мне государство говорит, давайте-ка, хорошо бы, что вы пенсионеров не увольняли до 5 лет, еще в культуру вкладывали. Я говорю, друзья, вы определитесь, вы налоги хотите с меня получить, или вы хотите, чтобы я эти деньги отдал пенсионерам? Я отдам пенсионерам и культуру, но там налоги снизьте. Вы же не можете корову, которая дает 20 литров в день, сказать, а давай-ка 50. Вы можете по вымени ее пинать, колом дать по голове.
Ну, в общем, безвыходная история.
Ну, а потому что я считаю, что, конечно, и здесь я опять скажу с Григорием в том, что должна быть система налоговых льгот. Поскольку я занимался как и замминистра, я в теме 15 лет. И мы с Шаталиным в свое время там это спорили. Это возможно. Схема эндаунтмента не работает, поскольку денег сегодня дешевых нету, понимаете? Если банк кредитует под 15%, а эндаунтмент под 10%, ну кто же будет их вкладывать?
И каждый день меняющийся курс.
Ну, поэтому, на самом деле, возможны механизмы, с помощью которых предприниматель, ну, например, хоть какой-то вычет будет иметь, хорошо, 1% от налога на прибыль там, да? Или, например, там с оборота, вот они сейчас они вводят тоже, там НДС повысили. Четко. Но культура и вся фискальная система настроена, сейчас налоговая видит точно все платежи, понимаете? И тогда, конечно, будет проще и легче.
Но тогда человек будет выбирать либо вам давать деньги, либо государству. По сути, ведь так.
А тогда это рынок.
Не ему, а культуре давать деньги. Извините, речь должна идти не об отмыве и не о богатстве продюсера или режиссера, а о культуре.
Смотрите, возвращают нас наши слушатели к разговору все-таки больше о кино. И смотрите, Виктор А. пишет сначала. Все громкие русские фильмы, которые вот за последнее время мы обсуждаем, пусть даже хорошие, но они ужасны. Вот почему. «Легенда 17» или «Движение вверх», «Штрафбат вранье», «Ушат помоев на страну и историю», «Панфиловцы» фильм без сюжета. Дальше. Кто-то еще тут начинает опять же про тот же «Штрафбат». Может быть. Но снят классно, пишет 692-й. Но никакого отношения к истории. Этот фильм страшен тем, что он вранье. Это ведь и есть идеальная пропаганда. И так не должно быть, Григорий Амнуэль.
Ну, во-первых, понятие об истории во многом зависит от того, что вы учили в школе. И от учебника, условно говоря. Поэтому я специально говоря о 28 панфиловцах, я ни в коем случае не говорил об истории. Я говорил о художественных достоинствах фильма. Это первое, отвечая вашим слушателям. Теперь, если позволите, продолжая то, о чем говорил только что Паша, и что имеет отношение к кино тоже. В трех странах, сегодня странах, а долго бывшими нашими братьями, Балтийских республиках, хоровое пение, национальная идея, объединявшая народ в самые страшные минуты оккупации любой, под любым, именно хоровое пение их делало нацией, делало страной культура.
Ну, у них совсем другое отношение к хоровому пению.
Оно, это воспитывается. Это они не рождались.
Но там воспитано.
Воспитано тоже почему? Извините, это было воспитано в определенное время. В Латвии не так уж много веков назад. Поэтому не надо. Это воспитывается. И то, чем занимается Павел, при многих наших расхождениях...
Он делает то, что в Латвии делали в 19 веке.
В Соединенных Штатах Америки хоровое общество 48 миллионов
абсолютно
человек.
Абсолютно так. Детям, нету.
Подождите, дети приходят в 7 утра в школу за час до занятий. Добровольно.
Да.
И поют.
И не только дети.
Никто
люди
не после заставляет.
Работы. И миллионеры, и бедные.
Не спорим. И мы про кино, а не про пение.
Про кино. Так вот, про кино. Мой фильм... про Виктора Попова, который был показан в Германии,
Виктор
в Америке,
Сергеевич,
во Франции, про Виктора Сергеевича Попова, чьих учеников называл сейчас, и Леню Конторович, и так далее. В России ни один телевизионный канал, не то что прокат в кинотеатрах, не хочет брать. В нем нету политики, в нем культура.
Они, скорее всего, говорят, что это не будет интересно аудитории.
Да, только в Германии это интересно, во Франции это интересно, в США это интересно. А в России, а там, кроме Виктора Попова, еще Мстислав Ростропович и Галина Вишневская, не говоря про всех замечательных наших хористов, того же Лёва Конторовича, они там снимались, и они поют шедевры, в том числе и русской музыки. Не нужно.
Григорий,
вот в чем проблема наша.
Павел Пожигайло. Во-первых, об этом, и об этом же пишут и другие. Они пишут, вот смотрите, ведь откуда же... То есть мы говорим, денег нет, на то. А откуда находятся тогда деньги на бесконечные сериалы про ментов и бандитов, которые бесконечно крутят по телевизору? Ведь кто-то за это платит.
Телевидение.
И почему вот это показывают, а то, о чем говорит господин Эммануэль, не показывают?
Нет, послушайте, ну там вообще в сериалах много хороших. Позволю себе, так сказать, вот «Наркомовский обоз», например, да, с Самоховиковым. Вот, ну, с моей точки зрения, очень хорошо снят, да. Ну, не только, много. Хочу вот зрителям по этому поводу буквально два слова про «Штрафбат», чтобы вы поняли мою позицию. Да, можно снять вот достоверно и так далее, но в «Горячем снеге» весь «Горячий снег» — это последний момент, когда он говорит, медаль
всем,
вешает.
Всем, чем могу.
Все, чем могу, все, чем могу. Но, ребята, понимаете, мы же о чем сейчас говорим? Помните в «Штрафбате»? Сейчас давайте отвлечемся от царской картинки. Что Достоль хотел сказать? Что единый народ, сложный, вот с таким НКВДшником. А вспомните позицию политрука по отношению к Лёше Серебрякову, Твердохлебову, или того полковника, который его не сдал, как бы, да, когда хотел его этот НКВДшник там растоптать и так далее. Помните... как внутри коллектива, там, и урки, и ученые, и так далее. Он это, понимаете, этот фильм не лицемерный, не слащавый.
И да, кино, он хорош профессионально.
Профессионально, понимаете? Но что он хотел сказать? Что даже в такой ситуации человек сократил себя, сохранил себя человеком, что не все, кто наверху, идиоты, и, я извиняюсь, так сказать, да, преступники и так далее, что там тоже была эта дискуссия. И вот этот образ Твердохлебова в какой-то степени, вообще, я считаю, это очень русский образ, не только Великой Отечественной войны, понимаете? И мы, когда... Для меня чем он близок, да, Лёшка, особенно последний скандал с ним, мы с ним просто близкие друзья много лет.
Серебряков.
Ну да, Серебряковым. Вот, в «Штрафбате» он играл себя лично. Вот он такой в жизни, понимаете, неудобный, где-то что-то скажет, ну, может быть, там где-то рюмочка выпьет, лишнего скажет, да, но вот он такой, он честный, принципиальный, прямой, прямолинейный, и... Это подкупает, поэтому не обращайте внимания на историческую...
О, вот как так можно? Виктор пишет, подождите. Значит, «Штрафбаты» появились в 43-м. Туда попадали сержанты и младший офицерский состав. Уголовников там не было. Попадали в «Штрафбаты» только за незначительные преступления. А вы говорите, не обращайте на это внимания.
Извините, пожалуйста, но именно после Сталинградской битвы идет призыв из лагерей именно уголовников в советскую армию. Если товарищ не знает истории своей страны... Надо почитать.
Хорошо, тогда дальше про историю
это
страны.
Это официальные документы.
Хорошо, тогда про историю страны «Движение вверх». Там же тоже очень многие говорили о том, что какие-то вещи слегка переиграны, слегка передуманы. Так вот, что важнее, история или кино? Красивое кино, «Движение вверх» многие называют кино красивым.
Еще раз, моя субъективная точка зрения. Да, я считаю, что, опять-таки, все великие творцы, они же не за формой гнались, правильно? а за содержанием. Я был лично знаком с Леонидом Ильичем Гайдаем, лично, да. Я лично долгие годы дружу с Лидией Николаевной Шукшиной. То есть мой жизненный опыт, более того, я жил у Тонино Гуэра полгода в Италии и имел возможность слышать их разговоры с Ангелополосом, например, да. И в 20 лет моя жизнь параллельно всегда так или иначе соприкасалась с этими великими людьми. Леонид Вячеславович Куравлёв, огромное количество, да, так сказать, вот тех наших. И, конечно, собственно, вообще русская культура интересна не формой. Я бы здесь, может быть, камень некий в Голливуд кинул, да, что там много красивой формы, да, но не так много содержания. Так я за содержание, даже иногда в ущерб форме, понимаете? Но где два героя, почему 12 я люблю? Ну, какая форма там? Все 12 человек о чем-то говорят. Но когда там такие, как Петренко, там, Маковецкий, как вот этот, извиняюсь, рекламирую этот фильм, потому что он действительно очень нравится. Да, Газаров, Сережа, да? Вот, ведь Россия всегда славилась тем, что нас интересовали смыслы. Поэтому и штрафбате Достоль решал нравственную задачу. Он совершенно не хотел никого обвинить, никого там оскорбить и так далее. Он решал нравственную задачу, что да, что человек может быть вот в такой ситуации сохранить свое человеческое лицо.
Смотрите, они хотят решить нравственную задачу, они хотят что-то понять, а мы не можем понять другого. Вот Артем пишет, 847-й. У нас что в прайм-тайм показывают? След, менты в законе, ОСА, Каменская. И мы начинаем думать... Силовики просто оплачивают вот это все. Но многие говорят, что это просто потому, что люди сами... То есть мы же сами только это и смотрим. Григорий Амнович.
Значит, если каждый день вам показывать неплохо сделанные наши сериалы, про различные наши спецслужбы, то, безусловно, вы будете их смотреть. Во-первых, у вас небольшой выбор того, что смотреть. А во-вторых, они действительно неплохо сделаны. Тут с этими более профессионально, чем многое другое, к сожалению. Проблема в том, что если главной идеологией нашего государства является, что нашим другом, единственными друзьями нашей страны является армия и флот, то мы обречены. То, о чем говорим, как мне кажется, мы сегодня в этой студии, о том, что у нашего государства должны быть два других друга. Образование и культура. В самом широком смысле этого слова. И тогда в стране что-то изменится. До тех пор, пока будет армия и флот, и будем смотреть про армию и флот.
Еще раз, внутри образование и культура, вне пусть останется армия и флот.
И вне, потому что тех людей, которые знают имена Чехова, Достоевского, Высоцкого, любой выбор, Чайковского и так далее, в мире намного больше, чем даже и тех, кто сможет назвать имена нашего президента.
Смотрите, тут сразу несколько человек, пока мы это обсуждали, они говорят, а что вы обсуждаете, как там будут прокатывать фильмы в кинотеатрах? Ну, потому что...
Потому что телевидение не прокатывает. Это самый сильный прокат в стране.
Потому что у большинства уже появляются смарт-телевизоры. А это означает, что ты смотришь вообще не то, что хочет, к примеру, министр культуры, не то, что хочет Павел Пожигайло или Григорий Амнуэль, а то, что ты сам хочешь в этот момент. Мало того, скорее всего, ты хочешь это сфоровать.
Ну да, сказать, что у нас у многих смарт-телевизор – это большое преувеличение. Мы все-таки должны говорить не только о Москве, хотя говорит Москва, но о стране.
Смотрю, что хочу, это пока рано, да, Павел Пожигайло?
Еще раз хочу сказать, что я думаю, что министр решает утилитарную задачу.
Это понятно.
Безусловно, прокат кинотеатров, я не знаю, какой процент от всего смотрения, да, так сказать, от сериалов, от смарт-ТВ и так далее. Я считаю, что должен быть очень точный расчет, потому что действительно можно потерять аудиторию, и просто кинотеатры грохнутся, как бы, да. Вот, если... Одновременно решается задача, да, по качественному кино, по появлению альтернативной конкурентной продукции, ну, наверное, это возможно. Но тогда, собственно, наверное, уже надо было рассказать и об этом, что у нас сейчас в производстве, там, не знаю, не 200, а там 2000 фильмов, да, так сказать, такие студии, как там Сережа Сельянова, там, не знаю, Мескиева, там кого-то, которым мы доверяем, да, они, Федя Бондарчука, они уже, так сказать, готовы и производят, поэтому мы вот таким образом ограничиваем, скажем, западный прокат, а его заполнит И мы, да, мы рискуем, но мы на это идем. Наверное, не было такого бы резонанса. Если этого не будет, и просто будет ограничение, соответственно, кинотеатр потеряет зрителя, конечно, есть опасность, что просто мы потеряем кинотеатр.
Но, учитывая то, что зритель становится менее богатым, и он, ему и так тяжело пойти в кино становится. Поэтому предложенная ситуация, она вряд ли устроит такой маленький и узкий слой, который называется кинопрокатчик.
Смотрите, тогда еще раз, если уж вы заговорили об этом, Павел Пожигайло, тут тоже многие вспоминают и «Движение вверх», и «Легенду номер 17», вот это вот все. Несколько фильмов, которые были громко, которые громко и неплохо прошли у нас в прокате. А вот это все, оно не доказывает, что государство... Вот вы говорите, надо было объяснить, Сильянов работает, да? А вот сказать, ну вы же видели «Движение вверх». Вот мы для этого и работаем. Слушайте, для этого и ограничиваем. Вот
смотрите, можно одну реплику?
Да, конечно.
Смотрите, вот мы в течение часа почти уже говорим, и мы называем практически 10 одних и тех же фильмов. Если бы мы сидели в американской студии, и были мы американцами, мы бы тут
сотню перебрали. Знаете, абсурд ситуации. Вот у нас страна интересная, там часто очень я тоже смотрю. Мы все время делаем от кутюр. В науке, в фильмах. Да? А для чего итальянцы делают этот кутюр? Чтобы потом сделать предапорте и наполнить все магазины мира. Это, мы делаем от кутюр потрясающие, блоху подковали, все сделали ювелирно, а дальше конвейер не случился. Понимаете, мы сделали там Е-мобиль, не знаю, еще чего-то, ракету запустили, конвейера нет. Поэтому этот кутюр, эти фильмы, да, могли бы быть неким, так сказать, ледоколом, да, за которым должны пойти другие фильмы. А если мы сейчас назовем еще сотку фильмов, я вас уверяю, 90 вы даже не вспомните.
И зритель не вспомнит.
Вот. Поэтому здесь, более того, я скажу, например, я там прочитал, что вот, возможно, «Хоббит» не попадет, да? А мне нравится Толкин. Ну, вообще, кто-то увлекается философией и литературой, это, кстати, вот те, кто, как и я, может быть, относятся к православному вероисповеданию, то вообще Толкин-то это серьезнейший совершенно писатель, который интересен, да, может быть, не меньше, чем наша классическая литература. И эти фильмы, несмотря на все там, ну, я ничего там лично не увидел такого уж совсем, чтобы, вот как тут пишут, запретить, не попадет и так далее. Но, тем не менее... Скажем, если сказать, привести пример «Собибор», да, который там не имеет таких возрастных ограничений, шикарный фильм, да, Хабенский, все, но там вещи, которые я бы детям не показал, например, понимаете, мы, тогда мы готовы поступиться, как бы, да, если мы говорим о идеологии, допустим, если это наше кино, но вот такое, да, так сказать, снизить возрастной ценз, а западное там повысить, ну, тоже, мне кажется, будет перекос.
И все-таки я должен запустить голосование, нужен ли в кино протекционизм? Каждого из вас спрошу, да, нет? Да, Григорий Амнель.
Протекционизм нужен, но не в таком виде, в каком он сегодня существует.
Павел Пожигайло.
Протекционизм культуре нужен.
Да.
Нужен протекционизм только в рамках стратегии длинной. И со временем этот протекционизм должен уменьшаться.
Да, нет, я вот так ставлю все-таки голосование. У наших они не могут вот так, как вы, он нужен, но вот. Да, нет, 134-21-35, нужен протекционизм. 134-21-36, нет, не нужен. 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Никита Михалков сказал, что невозможно в районе.
Алло. Непонятно. Что-то сказал Никита Михалков. Кстати, пан Шеф пишет в этой связи, американцы же свой рынок 50 лет назад защищали, а почему мы не можем?
Американцы защищали немножко по-другому. В свое время идеолог Голливуда сказал, что наших дипломатов, наши канонерки, наши войска могут выгнать из любой страны. Мы должны сделать все, чтобы наши фильмы оттуда выгнать не могли. И это действительно так. Даже на Кубе во время блокады специально захватывались американские яхты для того, чтобы люди видели американские фильмы.
Знаете, в чем защита нашего рынка? Расширение этого рынка.
Кино надо делать.
Ну, вот понятно.
Это важно. Чем потому рынок больше, тем 140 миллионов, к сожалению, это не рынок. И никогда не будет у нас кинематографа, собственно, да, вот такого, как там. А если вот опять этот вопрос внешних ведомств, опять того же Минкульта, вопрос Китая, вопрос нашего ближнего зарубежья, да?
Нужно делать кино, которое будет интересно вот, зрителю и абсолютно. Нашему, и западному. Да. А мы варимся, ну, условно говоря, в концертном банке, который помещается в центре Москвы до Садового кольца.
Ну, вот
мы пока... до третьего кольца не доходим.
Смотрите, но даже мы варимся в этой вот банке внутри Садового кольца, на 224-й обращает внимание, но даже варясь в этой банке, мы не можем не сказать, что участие в фильмах, которые мы сегодня вспоминали, «Движение вверх», «Легенда номер 17», принимали американцы. И получается, что даже так
они мы вообще без них вторичные. Не можем. Это повторение американских фильмов.
Дискуссия напоминает все дежурное проще. Пустословие советских времен. 45-й ругает то, что у нас происходит в этой студии. 7-3-7-3.
Видимо, человек привык к тому, что дерутся в студии, но мы не подрались.
Слушаем вас, да. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Ну, вы знаете, я, мое мнение, что конституционизм, он на самом деле нужен. Может быть, это приведет, конечно, к большему, да, числу наших хороших фильмов. Вот, но мне кажется, что проблема в другом, за чего не идут люди. Я последний фильм ходил как раз у Панфиловца, да, со всей семьей, да. У меня 4 человека, за 4 человек я специально пошел на утренний сеанс, который там по 200, что ли, рублей, я сейчас не помню. Потому что ведь уже послеобеденный сеанс это уже 500 рублей, плюс ребенку попкорн. И я понимаю, что мне в воскресенье с 9 утра до 12 отдать 5000 рублей, вот, ну, попкорн, там какие-то стрелялки, пулялки, да, вот такие вот минимальные.
А он прав.
Что это, извините, слишком круто. И поэтому вот последний фильм, который я посмотрел буквально вчера, я сделал плохую вещь, я посмотрел пиратскую копию, это вот «Временные трудности». Господа, это, конечно, фильм-бомба, всем советую, потому что...
В общем, короче, у меня 20 секунд осталось, у нас варианта два, либо пиратские копии, либо надо что-то делать с
сценами. К сожалению, слушатель прав.
Правда.
И вот смотрите, что у нас в результате голосования. Вы говорите, нужен протекционизм, но оговариваетесь. А слушатели не могли оговариваться, поэтому 71% ответили, нет, протекционизм в кино не нужен. 29% согласились с позицией, что в кино протекционизм для русского кино в России нужен. Это программа «Своя правда». Григорий Амнуэль, Павел Пожигайло. Я благодарю вас. Спасибо.
Всего хорошего. Вам.